Мой сосед Родилов. Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства непременно отбивали десятина две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через 50, много 70, эти усадьбы, дворянские гнезда, понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз. Каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о прежде почивших отцах и братьях. Прекрасное дерево, такая старая липа. Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны. Вечная тень под ними. Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста. Я выстрелил, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик. Испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете? Здесь живет помещик!» Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого росту с усами вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях. «Извольте», — сказал он мне с улыбкой, — «я приму вашу дичь, но только с условием. Вы у нас останетесь обедать». Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно. «Я здешний помещик и ваш сосед Родилов. Может, слыхали?» – продолжал мой новый знакомый. «Сегодня воскресенье, и обед у меня должно быть будет порядочный, а то бы я вас не пригласил». Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи. Мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты. Хмель винтами обвивал высокие тычинки. Тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом. Большие плоские тыквы словно валялись на земле. Огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев. Вдоль плетня качалась высокая крапива. В двух или трех местах кучами росли татарская жимолость, бузина, шиповник, остатки прежних клумб. Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах. Собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне. Пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону, из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький серый дом с тесовой крышей и кривым крылечком. Родилов остановился. «Впрочем, — сказал он добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал. Может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне? В таком случае...» Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.
«Ну, как знаете».
Мы вошли в дом. Молодой малый в длинном кафтане из синего толстого сукна встретил нас на крыльце. Родилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю. Мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинами, завешанные клетками, вошли мы в небольшую комнатку, кабинет Родилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол. Малый в длиннополом сюртуке хлопотливо обчистил меня.
«Ну, теперь пойдемте в гостиную», — ласково проговорил Родилов. «Я вас познакомлю с моей матушкой».
Я пошел за ним. В гостиной на среднем диване сидела старушка небольшого росту в коричневом платье и белом чепце с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.
«Вот, матушка, рекомендую! Сосед наш!»
Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного редикюля в виде мешка.
«Давно вы пожаловали в нашу сторону?»
— спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами. «Нет, недавно».
«Долго намерена здесь остаться?»
«Думаю, до зимы». Старушка замолчала.
«А вот это, — подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил, — это Федор Михеич. Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?»
Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дряненькую скрипку, взял смычок не за конец как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликой по струнам. Ему на вид было лет 70. Длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал, то с удальством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда заметным трудом сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне искусство Феди не доставляло большого удовольствия.
«Ну хорошо, старина, полно!» — проговорил он. «Можешь пойти наградить себя!»
Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.
«Тоже был помещик», — продолжал мой новый приятель. «И богатый, да разорился. И вот проживает теперь у меня. А в свое время считался первым по губернии хватом. Двух жен от мужей увез. Песельников держал, сам певал и плясал мастерски. Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе».
Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.
«А, вот и Оля», — заметил Радилов, слегка отвернув голову. «Прошу любить и жаловать. Ну, пойдемте обедать».
Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от награды глазки засияли и нос слегка покраснел, пел «Гром победы раздавайся». Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен, и в качестве воскресного не обошелся без трепещущего желе и испанских ветров пирожного. За столом Радилов, который лет 10 служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы. Я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой, но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и в особенности карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова. Не участие, страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов по летам мог бы быть ее отцом. Он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он упомянул о своей покойной жене. «Ее сестра», — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменил разговор. Старушка во весь обед не произнесла ни слова, сама почти ничего не ела и меня не подчивала. Ее черты дышали каким-то боязливым, безнадежным ожиданием, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было славить хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать. Старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять,
но уже на самый край стула. После обеда мы с Родиловым отправились в его кабинет. В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращении, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Родиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах. Говорил без принуждения, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресло, как человек, утомленный тяжкой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута насквозь, присыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к иноходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и бильярдной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свеклосахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, тем великолепным кучерам, у которых... Бог знает почему, от каждого движения шеи глаза косятся и лезут вон. «Что ж это за помещик, наконец?» – думал я. А между тем, он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своей судьбой недовольным. Напротив, от него так и веяло неразборчивым благоволением, радушьем и почти обидной готовностью сближения с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться, он ни с кем не мог. И не мог не от того, что вообще не нуждался в других людях, а от того, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Родилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был. Но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное. Именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк, но человек он все-таки был славный. Мы начали было толковать с ним о новом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги. «Чай готов». Мы вошли в гостиную. Федор Михеевич по-прежнему сидел в своем уголку между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Родилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из саду веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с большим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желания сказать что-нибудь хорошее вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия. Она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движения были решительны и свободны. Она мне очень нравилась. Мы с Родиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечания. Как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные. «Да», – промолвил Родилов, – «это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Недолго. 3 года. Моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее. Я был огорчен, страшно, убит, но плакать не мог. Ходил, словно шальной. Ее как следует одели, положили на стол вот в этой комнате. Пришел священник, дички пришли, стали петь, молиться, курить ладаном. Я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело, и голова тоже, и весь я тяжелел. Так прошел первый день. Верите ли, ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене. Дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... Здесь Родилов невольно вздрогнул. Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому глазу ходила муха. Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать. Унять себя не мог. Родилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу. Век мне не забыть выражение ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из редикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеевич вдруг поднялся, схватил свою скрипку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас, но мы все вздрогнули от его первого звука, и Родилов попросил его успокоиться. «Впрочем, — продолжал он, — что было, то было. Прошлого не воротишь, да и, наконец, все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вольтер, — прибавил он поспешно. «Да, — возразил я, — конечно. Притом, всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти». «Вы думаете, — заметил Родилов, — что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый. У меня была гнилая горячка. Ну, помещением похвалиться не могли. Разумеется, дело военное. И то еще, слава богу. Вдруг к нам еще приводят больных. Куда их положить? Лекарь туда-сюда. Нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера. Жив? Тот отвечает. Утром был жив. Лекарь нагнулся, слышит, дышу. Не вытерпел приятель. Ведь экая натура-то дура, говорит. Ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает, да другим мешает. Ну, подумал я про себя, плохо тебе, Михаил Михайлович. А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. «Стало быть, вы правы». «Во всяком случае, я прав», — отвечал я. «Если бы вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения». «Разумеется». «Разумеется», — прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу. «Стоит только решиться! Что толку в скверном положении? К чему медлить, тянуть?» Ольга быстро встала и вышла в сад. «Ну-ка, Федя, плясовую!» — воскликнул Родилов. Федя вскочил, пошел по комнате, тощий голеватый, особенной поступью, какой выступает известная коза около ручного медведя, и запел «Как у наших у ворот!» У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого росту, плечистый и плотный, однодворец Овсянников. Но Овсянников – такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем, чем свет, отправились на охоту, а с охоты домой. Что через неделю я опять зашел к Родилову, но не застал ни его, ни Ольги дома. А через две недели узнал, что он внезапно исчез. Бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии. И я только тогда окончательно понял выражение Ольгин лица во время рассказа Родилова. Не одним состраданием дышало оно тогда, оно пылало также ревностью. Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Родилову. Я нашел ее в гостиной. Она играла с Федором Михеевичем в дурачки. «Имеете вы известие от вашего сына?» — спросил я ее наконец. Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Родилове.